Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим рассказ о Музее истории государственных бумаг России, где хранятся уникальные документы, которые печатались на фабрике «Госзнак». До революции она называлась экспедицией по заготовлению государственных бумаг. И кроме денежных знаков, ассигнаций, кредитных билетов и гербовых бумаг, выпускала также и замечательно оформленные книги. В нашей прошлой беседе с заведующей фондом Музея истории государственных бумаг России Светланой Замишайловой мы остановились на том, что для поправки финансового положения экспедиции ее управляющий граф Борис Голицын привлек к изданию этих книг лучших русских художников того времени.
И эти книги замечательно продавались очень хорошими большими тиражами, и значительный доход у предприятия появился, за счет которого тогда удалось построить санатории, детские ясли, храм, больницу за счет красивых книг и за счет еще, надо сказать, металлических изделий, которые были изготовлены с использованием гальванопластики. А гальванопластика – это было открытие, с помощью которого тиражировали не только банкноты и ценные бумаги, государственные бумаги, но и различные металлические декоративные предметы, статуэтки, вазы, блюда. Такими вещицами петербуржцы с удовольствием украшали квартиры. Эти предметы не были дорогими, но покупались очень хорошо. Были свои фирменные магазины, в том числе на Невском проспекте, и дела шли замечательно. Это был рубеж веков 19 и 20.
Те наши радиослушатели, которые заинтересованы этим уникальным музеем и захотят посмотреть его экспонаты, смогут увидеть и храм, о котором вы упомянули. Он был построен на добровольные анонимные пожертвования работников экспедиции. Это церковь святого Андрея Крицкого, и построили ее в честь спасения императорской семьи при крушении в 1888 году поезда в Борках. И церковь была освящена епископом Выборгским Антонием при участии отца Иоанна Кронштадтского.
Да, этот храм замечательный. Замечательное сооружение. Он, правда, был построен до той поры, когда управляющим стал Борис Борисович Голицын. Его тщанием была построена часовня святого Николая около больницы, рядом с нынешним управленческим корпусом. И заботами Голицына были отобраны лучшие воспитатели и педагоги во вновь образовавшейся школе технической. Директором технической школы был как раз назначен настоятель храма святого Андрея Крицкого, протоиерей философ Арнацкий, в Петербурге очень известный и любимый народом священник. И так изначально было задумано, что родители приводили детей, шли на работу. А в этом храме маленькие детки под руководством воспитателей, под опекой священников находились весь рабочий день родителей. А вечером родители забирали детей. В храме была вечерняя служба. Храм действительно очень красивый, может быть, один из красивейших в Петербурге. И вот детки с молодых ногтей в этой красоте возрастали с молитвой. И, конечно, это не могло не сказаться на моральном воспитании, на нравственных устоях этих детей.
Надо сказать, что в храмовом здании находится также и музей христианского искусства с уникальной коллекцией раритетов и икон, и мозаик, и живописных полотен. Там представлены иконы византийской школы и русские иконы 15-20 веков, и мозаики даже 6 века, и резные старообрядческие иконы, витрины с одеждой семьи Николая II, и собрание нательных крестов, а также превосходная коллекция религиозного содержания европейских и русских мастеров. То есть не только музей государственных бумаг России, но вот еще и такой музей при храме.
Да, этот музей относительно недавно открылся, и по большому счету экспозиция даже еще не завершена. Это очень сложная работа. Музей собран тщанием ктитора храма Андрея Крицкого и вполне достоин внимания. Вы правильно перечислили совершенно замечательные экспонаты, но в этом смысле музей продолжает традиции нравственного, морального воспитания, которые были заложены настоятелем храма философом Арнацким. Он был расстрелян в 1918 году с двумя своими старшими сыновьями, а в 2000 году причислен к лику святых. И сейчас в храме Андрея Крицкого можно видеть икону святого философа Арнадского. Как уже говорилось, отец-философ был директором технической школы. Это было очень серьезное учебное заведение в ту пору. Там в течение 9 лет учились те, кто потом возглавляли бумажное производство. Организовал это учебное заведение Борис Борисович Голицын. Ну, можно напомнить в связи с этим, что Августин де Бетанкур тоже начинал свою деятельность в Петербурге до того, как основал экспедицию заготовления государственных бумаг, основал корпус путей сообщения. Как известно, это на сегодняшний день наш известный вуз, университет путей сообщения или железнодорожный, да. То есть в этом смысле традиция повторяется, традиция сохраняется, и то, к чему очень внимательно относился Бетанкур, она была продолжена лучшими управляющими. Среди них был Ленц, профессор технологического института, и управляющий, и ведущие мастера, и талантливые изобретатели. Среди них был еще один замечательный человек, это Иван Иванович Орлов, чья идея, воплощенная, нашла резонанс во всем мире. Орлов в 1892 году придумал такой станок, с помощью которого наносилось многокрасочное покрытие на банкнотную бумагу. Такое покрытие многокрасочное практически было невозможно подделать. Первые банкноты Орловской печати вышли в 1892 году. Собственно, до сих пор во всей Европе используется в банкнотном промышленном производстве это изобретение, и фамилия Орлов встречается на всех банкнотных станках и поныне.
А эти станки можно увидеть в музее?
Нет, в музее только бумаги, банкноты, книги, предметы с помощью гальванопластики изготовлены. Еще можно увидеть очень интересные фотоматериалы, которые знакомят с производством бумаги до революции. Она отливалась вручную с помощью черпальных форм. Эти формы можно увидеть в музее. Как раз и изготавливали и денежные знаки, и очень красивые художественные бумаги. Мастера очень быстро научились, в общем-то, даже и превзошли некоторые европейские государства в делании бумаг с водяными знаками. Так, в 1872 году впервые русские бумаги художественные с водяными знаками участвовали во Всемирной выставке в Лондоне и просто произвели фурор.
Вы сказали ручной отлив, то есть там не было механизации?
Абсолютно. Готовили некий раствор бумажный с использованием сырья. А в сырье, например, входило пенька, канаты, отходы парусного производства, а рядом морской порт, Финский залив, Балтика. Также мы помним из литературы, когда старьевщики собирали по дворам старую одежду, и все это шло в переработку для изготовления бумаги.
Кто бы мог подумать, из чего создается бумага, вот эта вот белая, и глянцевая и всякое разное.
Сейчас это, конечно, автоматическое производство, а то, как это производилось до революции, многие посетители музея просто поражены бывают. Так вот, замечательные фотографии дают представление о том, какое сырье использовалось.
Получается целый музейный комплекс, потому что можно зайти в храм и помолиться перед иконами, и зайти в храмовый музей, и зайти в музей государственных бумаг, походить по этим четырем залам и получить полное представление о том, что же это за таинственное действо, когда из старья, как вы сказали, да, из каких-то отходов тряпичных, веревочных, еще каких-то получается добротная, красивая бумага.
На самом деле горожане, знатоки Петербурга бывают искренне удивлены, открывая для себя этот музей, собственно, два музея, великолепный храм, который, надо сказать, восстановлен. Это реконструкция очень высокого уровня, высокого качества. Реконструкция того храма, который был сооружен в 1892 году по проекту Карла Маевского. Тогда денег, собранных на пожертвования работников экспедиции, немного не хватило, и добавило Министерство финансов, поскольку понятно, что производство принадлежит именно Министерству финансов. Так и поныне. Для того, чтобы храм был воссоздан, Министерство финансов добавило, поскольку в советское время там устроили склады, и в ужасном состоянии было храмовое помещение. Так вот сейчас, побывав в этом храме, святейший патриарх Кирилл оставил такую запись. Я много слышал об этом храме в Москве, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Действительно, храм великолепен, он наполнен святынями. Там достаточно много исторических икон намоленных, не обязательно принадлежавших этому храму. А также есть иконы святые, которые специально для этой церкви написаны на Святой горе Афон.
Ну и кроме того, в этом храме происходят интереснейшие выступления хоров церковных, коллективов российских, уникальных.
Настоятельница монастыря, которому сейчас приписан этот храм, Андрея Крицкого, человек очень современный, демократичный, с музыкальным и с высшим богословским образованием, монахиня Илариона, очень тонкий ценитель и знаток хорового церковного пения. Поэтому в храм приглашаются ведущие коллективы, певчие, которые действительно замечательно исполняют духовные песнопения. Это и хор Сретенского монастыря из Москвы, хор Данилова монастыря из Москвы, хор Оптина «Пустынь», один из лучших в Петербурге. Это ансамбль «Рождество», Шереметьевский мужской хор. Ну и даже, представьте, выступала русская роговая капелла, что, согласитесь, для монастырского храма, наверное, исключительное событие.
Я думаю, что для любознательных петербуржцев, которые захотят прийти в ваш музей, тут будет пища и для ума, и для души.
Действительно, если послушать краткие рассказы об истории экспедиции заготовления государственных бумаг, а затем побывать в храме экспедиции, а затем в музее, который недавно открылся, но включает ценнейшие сокровища христианской культуры, христианского мира, христианского искусства. Горожане, которые, может быть, считают, что они очень хорошо знают музеи города, будут
приятно
удивлены. Да. Добро пожаловать в Музей истории государственных бумаг России, Музей христианского искусства и, разумеется, в храм преподобно-мученика Андрея Крицкого, что на Рижском проспекте, дом 9.
Мы беседовали с заведующей фондом Музея истории государственных бумаг России Светланой Замишайловой. Этот выпуск «Городского наблюдателя» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Городской наблюдатель.